Откроем еще Священное Писание, Деяния апостолов, 12 глава. Будем читать с 19 стиха сегодня. 12 глава, Деяния апостолов, 19 стих. Ирод же, поискав его и не нашел, то есть Петра, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод же был раздражен на Тириан и на Сидонян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонивший на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взявши с собою и Иоанна, прозванного Марком. Мы прошлую неделю беседовали на первой части этой главы и видели, как Бог чудесно освободил апостола Петра из тюрьмы, когда Ирод его арестовал, желая убить его, так как он хотел сделать. Мы видели, что Ирод – это был человек, который был очень жестокий. Это был человек, у которого сердце, можно сказать, по-человечески было каменное. Никакого чувства он не имел к людям, никакого сожалевания. Есть еще такое выражение, он был хладнокровный, говорит. Это описывает людей, которые имеют такой характер, как имел Ирод. И когда мы говорили за чудесным методом, которым Господь освободил Петра. Вот часто люди читают этот текст, и мы принимаем это, просто мы читаем это так часто, и не обращаем внимания, насколько это чудо было, что цепи сами спали, ангел явился, осиял все, и эти сторожи проспали все. И они вышли и через ворота, и через вторые ворота, и вышли туда. Это было чудо. Церковь это поняла, что это чудо. Апостол Петр понял, что это было действительно чудо. Написано, когда Петр пришел в себя. Это так было чудесно, что ему казалось, это снится ему. Но когда он пришел в себя, обратите внимание на это выражение, потому что мы потом обратим внимание на это выражение, потому что Ирод, он не пришел в себя в духовном смысле и не осознал, что честь принадлежит одному Богу. Конечно, мы видим жестокость Ирода здесь, в 19 стихе. Он не признал чудо Божие. Это уже третий раз Господь освободил апостола Петра с тюрьмы, с его рук, когда он думал, что он в его руках. И вот завтра утром он его будет казнить. И Петра не стало. И вместо того, чтобы преклониться перед Богом и осознать величие Божие, воздать Богу славу, он наоборот, он ожесточился на своих сторожей, судил их и велел казнить их. И потом, отвернувшись от Иерусалима, от самого прекрасного города, который в то время существовал в духовном смысле, он отправился в Кесарию. А Кесария это было на берегу, на северной части Палестины. Это был римский город, который построили для римлян, для солдатов, для сотников, которые оккупировали Палестину. Там Пилат бывал в свое время, там Ирод бывал в свое время. По-русски мы называем это дача. Туда, куда летом они выезжали, чтобы, потому что Иерусалим был жарко летом, а этот город был на океане, очень красивый был построен, и сегодня мы находим то, что раскопки есть, то, что нашли, там и этот город был. И так что он туда отправился, несмотря на то, что Иерусалим имел самое красивое место в мире, храм Божий, где присутствовал Бог. И обратите внимание, хотя здесь в тексте мы это видим, но часть причины, почему он отправился, ему не хотелось иметь дело с этим народом, над которым он царствовал. Мы видим в Библии, возьмите пример Давида, как любил Давид город Господень. Не только город Господень, но и дом Господень, и слово Господне. Потому что при Давиде Иерусалим стал столицей Израиля. Давид имел к этому городу особенную любовь. Помните, когда с плена вернулись с Вавилонского, когда выстроили опять храм, мы с братом говорили на эту тему в воскресенье немножко, то те, которые были взяты в плен, которые уже старики были, старцы, и когда они видели новый отстроенный храм, они рыдали, потому что не было сравнения между славой и красотой бывшего храма и то, что было отстроено. Оно настолько было беднее сделано. Когда Соломон впервые построил, это было самое великолепное здание или место богопоклонения на весь мир. Еврейский народ имел особую любовь этому городу. Господь имел особую любовь к этому городу. И Господь даже рыдал за этот город. Говорит: Иерусалим, Иерусалим, о, если бы. У Ирода не было таких чувств, потому что у него не было, и он не принадлежал к Богу. Это был недуховный, невозрожденный человек. И в его жестокости он не обращал внимания на простых, ежедневных людей, как вы и как я. Те, которые, над которыми он мог бы царствовать, или еще более точно сказать, издеваться. Посмотрите, впервые он издевается над церковью, гонит церковь. Ирод поднял гонение против церкви. Потом он поднял гонение на лидеров церкви, на апостолов. Он увидел, что нравится, он убил Якова, взял Петра, арестовал, он имел намерение других арестовать. Мы в прошлый раз немножко говорили, что он хотел, очевидно, мы не знаем, но помните, когда арестовали Иисуса Христа, и когда Пилат, не Ирод, но Пилат выставил Иисуса и сказал: выбирайте, Вараву или Иисуса. Пилат думал, что Иисуса выберут, а не Варава. И возможно, он думал, что раз против Христа так легко настроить народ, возможно, он думал, что он выставит Петра, и народ начнет требовать, чтобы его тоже распяли или убили, возможно. Так что он мог один день издеваться над людьми, другой день он мог издеваться над апостолами. А сейчас, когда мы читаем этот отрывок в 20 стихе, мы видим эти жители двух городов, Тириан и Тира и Сидони. Он теперь начал издеваться над ними. Это даже не был еврейский народ, это были просто люди, которые принадлежали в его территории, над которой он царствовал. Это был мешанный народ, некоторые были римляне там. Но теперь он начинает издеваться над ними. В каком смысле? Между городами велась торговля. Здесь написано, что эти два города, они питались от области царской. Их ежедневное пропитание они получали от царя. И он здесь обиделся на них и не давал им, и не допускал им, чтобы продукты приходили. И они стали голодать. Из исторических данных, не только Священного Писания, мы обратим на это сейчас внимание, но мы видим и из истории, великий Иосиф, историк, писал, что в дни этого Ирода в течение нескольких лет был страшный голод в Палестине. И даже мы читали только что самый последний стих в этой главе: Варнава и Савл, они вернулись, исполнившие свое поручение. Какое было их поручение? Они объехали все церкви Антиохии и сделали пожертвования. Для кого? Для бедных церквей в Иерусалиме, которые тоже страдали голодом в это время. Вот это было целью, и почему Варнава и Савл сделали свое путешествие. Так что мы знаем, что этот голод, он был действительный. И я обращаю наше внимание на то, насколько жестокий был этот человек. Независимо, какие люди он с ними поступает, жестоко. Само слово Ирод, это не было его имя. Это был его титул, это было его назначение. Это как его называли. Это как мы сейчас говорим, в Америке мы имеем президента. В других странах есть первый премьер или еще как-то по-разному называют. Ироды, это были евреи, которые были во власти. И как они получили свою власть? 400 лет до этого, когда Израиль был в рабстве или в плену, попал в Вавилон. Когда они вернулись из плена, с того времени больше не было царя из дома Давидова, который царствовал над Израилем. Мы читаем историю, последнего царя взяли в плен в Вавилон, и с этим окончились и цари. Следующий царь, который пришел из дома Давидов, был Иисус Христос, которого Израиль отверг и не принял. Но он придет опять и восцарится, и он будет следующим царем. Но в этом промежутке времени в Израиле не было царей. Сначала Вавилонская империя царствовала над ними, затем Медиане и Персы, затем Греческая империя, Александр Македонский Великий. И сейчас, в теперешнее время, в Новом Завете, вот римляне царствовали над ними. И где-то за 100 лет до этого времени римляне поставили из Иудеи, выбрали вот эту семью, назвали их Иродом, это было их, как сказать, назначение, и они были цари. Хотя они не были из дома Давидова, и они не были, как сказать, не имели царскую кровь в себе. И это была большая семья. В Новом Завете мы находим 5 разных Иродов. Мы читаем, был Ирод, был Ирод, был Ирод, но это были разные. Самый первый, и мы с истории это знаем, из Священного Писания мы знаем, это был так называемый Ирод Великий. Он царствовал до рождения Иисуса Христа, еще где-то 34 года до рождения Иисуса и до 4 года до рождения Иисуса. Он был очень жестокий человек, и хотя по календарю мы считаем, что он умер до рождения Иисуса Христа, но практически, когда календарь исправить, то это был тот Ирод, который был живой, когда Иисус родился. Это был тот Ирод, который дал повеление уничтожить всех младенцев, потому что все Ироды страшно боялись, что кто-то родится или кто-то возьмет у них власть. Так что календарь не совсем сходится с нашим современным календарем, но это был тот человек, который в Вифлееме уничтожил всех младенцев. Это был первый Ирод, которого римляне поставили. Второй, это был Архиерей, мы читаем за него немножко в Священном Писании. Он был настолько жестокий и страшный человек, он всего лишь царствовал 10 лет. И он настолько жестоко поступал с евреями и с другими людьми, что в Рим собралась целая делегация из всех этих людей, и против его подали кесарю, и кесарь его сам лично убрал, этого человека, и на его место поставили третьего Ирода, который называет Антипас. Это был третий, и он царствовал до 39 лет нашей эры. Это был тот Ирод, который царствовал в то время, когда Иисуса распяли. Это был тот Ирод III, который обезглавил Иоанна Крестителя. Он тоже был жестокий человек, но он любил слушать Слово Господне. Он любил слышать или слушать Иоанна Крестителя, когда он проповедовал ему. Перед своим распятием Пилат, помните, он когда узнал, что Ирод в Иерусалиме посылает Иисуса к этому Ироду, думая омыть свои руки с этого дела, а Ирод поиздевался над Иисусом и вернул его Пилату. Но помните интересный вопрос, он задает Иисусу, и думая, что он сделает, Иисус сделает чудо какое-то перед ним. Видите, хотя они были жестокие люди, но они были из народа Божьего. И что-то там в середине, в глубине, в размышлении его ума, знание о Боге было, хотя они не верили, не участвовали в духовной жизни. Так что это были первые три. Четвертый Ирод, это был Ирод, который называется Ирод Агриппа I. Это тот, который мы встречаем в этой главе. Это тот, который убил Иакова и арестовал Петра, и теперь издевается над этими двумя городами. И о нем здесь описано, его смерть здесь описана. А потом после него еще был пятый, это был его сын, называется Ирод Агриппа II. И он тоже царствовал где-то до 44 года. И это был тот Агриппа II, перед которым апостол Павел явился в 25 и 26 главе Деяний апостолов, когда он свое свидетельство говорил перед ним. Феликс его послал к нему, когда он попросил, чтобы перевели его в Рим, чтобы он мог предстать перед кесарем. И вот так вот это мы видим, вот эту династию, вот эту семью, которая имела власть, которая дала им государство кесаря римское, и они жестоко поступали с людьми. Но из этих пятерых человек мы находим, что этот Ирод, который здесь в этой главе, если можно так выразиться, из пятерых, он был самый лучший. Говорят, иногда надо избирать из двух, кто лучше или кто хуже. Он был, так как мы называли бы сегодня, реалист. Он был человек, который понимал политику. И чтобы остаться во власти, он иногда благосклонно поступал своим народом. Даже в истории написано, Иосиф описывает, что во время праздников он иногда приходил в храм, чтобы участвовать в праздновании, там праздника, который они имели, и даже ему давали возможность выступать и читать, и законно написано. То есть это был человек, который имел доступ к Писанию, и это был человек, который, если этот историк Иосиф точно описал, это человек, который в своих руках держал скрижали Священного Писания. Насколько это привилегия любому человеку было в то время. В наше время, современное, многие люди не имеют еще Библии. А что сказать за то время? Это человек, на которого осиял и посиял свет Божий. И он отверг этот свет. И какая трагическая кончина у него получилась. Слово Господне здесь нам очень коротко описывает его смерть. Написано, что когда он выступил, он там говорил, ангел Господень поразил его, и он был съеден червями. Одно маленькое предложение. Иногда критики Библии говорят, что что-то не случилось, то, что написано в Библии. Но буквально Иосиф описывает этот эпизод, и описывает, как страшно это у него произошло. Перед тем, как мы поговорим за его смерть, обратите внимание, что случилось, 21 стих, в назначенный день он вышел оделся в царскую одежду и начал говорить с людьми. Он речь говорил. Иосиф описывает детально эту речь, как он ее говорил. В эти дни был особенный праздник, когда праздновали в честь и в славу Кесаря, его день рождения, праздник какой-то в стадионе, в Кесарии. И туда весь город собрался, и с окруженности, с окрестности везде. И во время этих праздников делегация пришла к Ироду с этих двух городах, чтобы с ними мир договориться. Потому что они голодали. Он не допускал им ежедневное пропитание. И они здесь уговорили или подкупили, если сказать нашим выражением, этого человека, который власт назывался. Это был слуга в доме Ирода. Они ему что-то дали, подкупили его, чтобы он стал посредником с Иродом. И эта встреча должна была случиться, но в этот день Ирод, он вышел в стадион и начал говорить людям, одевшись в царскую одежду. Иосиф описывает эту одежду, она была сделана из чистого серебра, тоненькая, как материал, специально вылита или сделана для него. Его описывает, какой он был большой человек. Это было сделано специфически для него одежда. И когда он вошел в стадион утром, и когда солнце, он стоял и говорил, и солнце на него начало светить и отражаться, люди пришли в восторг и начали здесь кричать, что это не голос Божий говорит, а это не человек говорит, а Бог говорит, голос Божий. Выражение говорится здесь, а народ восклицал. Другими словами, это не было одно выражение и не два выражения, а это продолжалось длительное время. Если вы видите иногда толпу, которая приходит в экстаз и то же самое кричат и повторяют, бунты устраивает или что-нибудь устраивает, и то же самое повторяет и повторяет и повторяет. Дальше мы будем читать Деяния апостолов, когда в Ефесии был бунт, и начали кричать против апостола Павла, велика Диана. Так и здесь эта толпа начала повторно восклицать, это голос Божий. Я думаю, нам надо обратить внимание не на то, что они повторно повторяли это, а нужно обратить внимание на то, что Ирод не воздал Богу славу. Ирод не остановил народ. Ирод не сказал, я человек, как вы люди. А Ирод принимал эту славу, которая ему не принадлежала. И за это Бог его послал ангела поразить его, потому что он не воздал Богу славу. Вот где был его грех или его упад. Я думаю, слово Господне ясно нам много примеров показывает, как Бог долготерпение дает людям возможность примириться с Ним перед тем, как Бог наказывает человека. Более 400 лет жители Ханаана не каялись, слыша, зная о живом Боге. Другие. Первый грех был результат того, что сатана не воздал Богу славу, а хотел себе ее всю принять. И в своем уме, и в своем размышлении он возгордился, точно так, как Ирод. И Господь говорит, ты будешь свержен с высоты на самую глубину. Он не воздал Богу славу. И ангел явился здесь, ангел Господень. Как вы думаете, это было чудо, что ангел опять явился Ироду? Или в этот момент, чтобы поразить его? В этой же главе ангел явился, чтобы освободить Петра и проявил свою силу. Тут он проявляется, чтобы поразить. Тут он ангел смерти. Возможно, тот самый ангел, которого Господь послал в Египет много тысяч лет тому назад, чтобы поразить первенца египтян, ангел смерти. Это было его дело, назначение, на которое Бог его послал. Но Бог от людей требует, и люди ответственны Богу, когда Господь открывает свой свет людям. И Господь явился этому человеку. Он был настолько близко к Господу, как любой другой человек, который жил в Иерусалиме. И если действительно то, что Иосиф описывает в истории, что он даже был в храме и читал из скрижали, и в своих руках держал слово Господне, может быть, он не верил в это слово, но он знал, откуда эти скрижали пришли. Каждый еврей знал, что это слово Господне, и они верили, что это слово Господне. В то время они принимали слово Господне, не так, как сейчас, в наше время. Люди отвергают, говорят, это книга, это простая книга, люди ее написали, это не слово Божие. И это неверующие люди. А что сказать за некоторых верующих людей, которые не признают авторитет священного писания в своей жизни и говорят, этот мне текст не касается меня, или пускай это принадлежит кому-то другому, не мне. Тут глубокий урок для каждого из нас, что мы ответственны за тот свет, за то, что Господь открывает нам и Слово Своего, и мы ответственны перед Богом так жить. Этот человек много возможностей имел, и он отверг этот свет. Но самое главное не то, что он отвергал это, но самое главное, что он взял на себя и принял ту славу, которая принадлежала Богу. Когда мы говорим за ту славу, которая принадлежит Богу, я уже упомянул сатану, но были другие примеры в Священном Писании. Помните, это очень знаменательная история Навуходоносора, когда он возгордился, и что он сказал? Он сказал, это я сделал, или моими силами, или моими руками я это все создал или построил. И тут же Бог его поразил. Но самое интересное является вот что. Бог суверенен в том, что Он делает. И мы не знаем почему, но Господь даровал милость свою, благодать Навуходоносору, чтобы спустя 7 лет он пришел в себя, написано. Пришел в себя. Это то выражение, которое за апостола Петра написано. Он пришел в себя, очнулся, проснулся. Ирод пришел в себя не в физическом смысле, а в духовном смысле. Он осознал, что есть один единственный живой Бог, которого имя Иегова. И только ему принадлежит слава и честь. И когда он это осознал, Бог возвратил ему его разум. Другими словами, его духовное познание о Боге. И он тогда пишет всем, которые были под ним в его царстве, что есть один только живой Бог, которому они должны поклоняться. И мы не знаем, почему Бог даровал ему возможность, а Ироду больше не дал. Это Господь, и это его дело. Но мы должны это применить в своей жизни. И знать, что когда Господь открывает нам Слово Свое, Он говорит, сегодня, если вы услышали Слово, не отвергайте Его. Помните блудный сын, когда он пришел в себя. Он же не был вне уме своем, когда он пас свиней. Он был в своем уме, он прекрасно понимал, куда он пошел работать. Когда Слово Божие говорит, он пришел в себя, это говорит за возрождение. Он получил новый разум. Наш разум должен преображаться Словом Господним. Послание к Римлянам, 12 глава. Он пришел в себя. В первой главе Римлянам Бог предал превратному уму тех людей, которые не воздали ему славу. Это выражение, конечно, это мы находим из пророка Исаия, 42 глава, и давайте это прочитаем. Пророка Исаия, 42 глава, 8 стих, я 6 прочитаю. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и ты будешь держать, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей, как здесь написано, истуканам». Когда Ирод выступил там, он был одет в ту одежду, которую ему приготовили, серебряную. Он выглядел как истукан. И люди начали ему давать хвалу и восклицать. Может быть, был похож на истукан. Господь говорит, я истукану не дам славу мою, тем более человеку. И так оканчивается жизнь этого Ирода. Страшно. Иосиф описывает, что в этот момент он посмотрел во время своей речи, и над ним появилась сова. И он в тот момент почувствовал страшную боль. Его потом взяли, и он 5 дней в страшных муках умирал. Изъедаем был червями. Это страшная болезнь, которая бывала и бывает даже в наши дни. Хотя теперь есть медицина, в то время ничем ему не могли помочь. Он вспух, и он умер. Но 5 дней он в страшных муках умирал. Мне кажется, в течение 5 суток человек, если был бы в нормальном уме своем, мог бы поразмышлять, что с ним происходит, что кончина подходит. Он имел свет от Бога, который он до последнего своего дыхания не признавал Господа, не признавал Слово Его или авторитет Слова Господнего, не признавал, что Бог наказал его. Окончилась его слава, его сила, то, что он себе приписывал. И что случилось? Обратите внимание, 24-25, кажется, здесь идет речь за Петра, его как Господь освободил. Здесь идет речь за Ирода, как Господь его поразил и как и он умирает. И тут написано, что слово Господне росло, распространялось. Варнава вернулся с Савлом, исполнивший свое дело. И как-то кажется, что эти стихи не там написаны, не подходят по контексту. Но если вы вспомните начало Деяний апостолов, если вы вспомните последние стихи Евангелия от Матфея, великое поручение Господа. Господь сказал, вы будете моими свидетелями, начиная от Иерусалима до Иудеи и Самарии, и а потом до края земли. И когда мы делим Деяния апостолов на части, мы видим первые главы, Евангелия проповедовалась в Иерусалиме. И здесь Кесария буквально является границей, там, где оканчивается Иудея и Самария. И Антиохия, это было уже, Евангелие достигло там. Там была церковь. В эту церковь вернулся Варнава и Савл. И это та церковь, которая теперь пошлет как миссионеров апостола Павла и Варнаву быть миссионерами. Дух Святой в следующей главе мы увидим, скажет, отделите их и пошлите их. Теперь начинается третья часть великого поручения Господа. Итак, мы видим, что это правильное окончание этого отрывка Писания, которое много глав мы проходили, где Евангелие распространялось в Самарии, в Иудее. Помните, Филипп проповедовал Ефиопляну в пустыне. Это было где? Это было за пределами Иерусалима. До Антиохии дошло Евангелие. Апостол Павел пошел в Дамаск, чтобы гнать церковь, а по пути там он встретил Господа, и там он начал проповедовать. Это было край Самарии или край Иудеи. Обратите внимание на силу Слова Господнего в контраст в силу слова человека, который вышел и хотел какую-то речь сказать народу. Господь его поразил, потому что его уста, его слова не воздавали Богу славы. А что прославилось, и что имело силу, и что было живое? Слово Господне. Оно росло. Никакая сила не могла остановить его, Ирод не мог остановить это слово. Оно распространялось. Контраст слова Божия и слова человека. Если мы воздаем славу Богу, это одно. А если мы берем себе славу, это и нам урок. Иногда мы друг другу похвалу говорим. Красиво спел, или сказал, или сделал. Мы обязаны благодарить тех, которые служат. Но мы должны быть осторожны, когда мы даем кому-нибудь хвалу. И когда мы принимаем похвалу от кого-то, чтобы мы не были виновны в этом грехе, потому что вся слава и вся честь принадлежит Богу. Слово Господне росло, распространялось. Варнава, Саул вернулись, здесь написано, и исполнили свое поручение. Это буквально они принесли то пожертвование, которое они собрали в церковь Иерусалим. Отдали там, и потом вернулись в Антиохию, в свою церковь, где потом в следующей главе их церковь пошлет на миссионерское служение. Но обратите последнюю мысль внимания здесь, что они взяли с собою... Кого они взяли? Марка. Мы знаем историю Марка коротко, что он был молодой человек. Это был родственник Варнавы. Я, очевидно, он тоже уверовал. И он с ними был на миссионерском служении. Потом что-то с ним случилось. Он разочаровался и оставил апостола Павла и Варнаву. Мы знаем это потом. Дальше мы будем изучать деяния апостолов. Я хочу вот что сказать. Помните, в конце своей жизни апостол Павел, он призывает Марка. Марк вырос. Марк возрос духовно. Марк стал надобный апостолу Павлу. Тут мысль вот какая. Мы часто думаем, что только те, которые имеют стаж в церкви, или старшие братья, или те, которые много лет трудились, могут какое-то служение нести. Не забывая, что каждый из нас когда-то прошел этот процесс. Особенно те из нас, которые выросли в церкви, в христианской церкви. Мы в юности начали наше служение. И не все мы сразу делали, и даже теперь делаем, может быть, с правильным опытом. С Марком этот процесс произошел. Так что мы не должны сомневаться или бояться давать молодым людям, молодым братьям и сестрам возможность на служение, а наоборот, поощрять их. Марк был не особенно знатным в церкви, но поначалу здесь апостол Павел, Варнава взяли его, как сказать, с собой. И потом везде, где они были, они его представляли. Равный служитель. Они не представляли его как кто-то другой, как тот, который с ними пришел на служение. Так и мы должны поступать. Каждый из нас Богом имеет дар на служение, которое мы обязаны выносить и делать. Но те из нас, которые постарше, должны обращать внимание на младших и поощрять их, вдохновлять их. Давать им больше возможностей. Но самое главное здесь мысль – воздавать Господу ту славу, которая принадлежит Ему. Пускай Господь благословит свое слово. Аминь. Мы сейчас встанем, еще помолимся. Отец наш Небесный, слава Тебе за Слово Твое, которое живое, которое и нам говорит в наше время сегодня, оно вечное, новое, свежее. Независимо, сколько раз мы его читали, мы можем находить новые истины в нем, которые служат для нас как уроки, как наставления, как мы должны жить. Просим Твоего благословения, руководства в нашей жизни на эти дни, на сегодняшний вечер, когда мы будем расходиться. Просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы было получше, могли вернуться в дома наши. Просим Тебя за больных наших, особенно брата Мартынчука. Приносим престолу благодати Твоей, всех остальных наших больных, которые некоторые давно уже не могли быть в доме Твоем. Прибудь с ними, ободри их словом Твоим, и дай им знать, что мы также помним их и молимся о них. Сейчас просим Тебя, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа сопровождало нас во все дни нашей жизни. Аминь.